ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, первая песня, шестая глава, текст девятый. Беседа Нарады с Вьясадевой. Санскрит. Экада ниргатам геха духантим нишигам пати сарпа дашат пада спришта. Крипанам кала чодита. Экада.
Экада.
Однажды.
Однажды.
Ниргатам.
Ниргатам.
Выйдя.
Выйдя.
Гехат.
Гехат.
Из дому.
Из дому.
Духантим.
Духантим.
Чтобы подоить.
Чтобы подоить.
Ниши.
Ниши.
Ночью.
Ночью.
Гам.
Гам.
Корову.
Корову.
Патхи.
Патхи.
По дороге.
По дороге.
Сарпа.
Сарпа.
Змея.
Змея.
Адашат.
Адашат.
Ужалила.
Ужалила.
Пада.
Пада.
В ногу.
В ногу.
Спришта.
Спришта.
Пораженная.
Пораженная.
Крипанам.
Крипанам.
Бедная женщина.
Бедная женщина.
Калачодита.
Калачодита.
Под действием Верховного Времени.
Под действием Верховного Времени.
Перевод стиха. Однажды вечером моя бедная мать вышла из дому, чтобы подоить корову. И в этот момент, повинуясь Верховному Времени, змея ужалила ее в ногу. Комментарий Шрила Прабхупады. Так искреннюю душу заставляют приблизиться к Богу. О бедном мальчике заботилась только его любящая мать. Но по высшей воле даже она покинула этот мир, чтобы он всецело положился на милость Господа. Здесь это событие описывается, как бы обычная случайная вещь, которая может произойти. Что-то каждый день происходит, какие-то события, по воле случая, по воле проведения или по воле времени, так говорят люди. Суть это одно и то же. Случай, или высшая воля, или провидение, или время. Здесь, повинуясь вечному времени, змея ужалила, хотя она и не намеревалась это делать. Я не думаю, что у нее был какой-то план уничтожения матери Нарада Муни. И также мать Нарада Муни, она не знала об этом. Видимо, она так жила все эти годы, она жила в своем доме, у нее была корова, двор, она занималась домашними делами. И так, как мы говорим, здесь воля случая, незапланированное какое-то действие. И вот по воле этого случая меняется вся жизнь, все события. Каждый день что-то происходит новое. Мы называем это волей случая. Потому что у нас обычные планы, домашние дела, работа, семья, отдых. Все. Но всегда в эти планы примешиваются еще какие-то события, которые либо помогают нам в этом, либо не помогают нам в этом. Здесь говорится, что это высшая воля. Так проявляется. То есть по событиям жизни также можно понять высшую волю. Кто имеет такую проницательность. Но если нет проницательности, мы говорим, мы не знаем, в чем там замысел высшей воли, но по высшей воле так или иначе все случается. Потому что мы не управляем этим действием. Ну так здесь описывается этот момент, который был решающим поворотным моментом в жизни Нарады. Особенно в эти моменты проявляется высшая воля, говорит. Особенно в этих моментах. Решающих. Есть такие поворотные вещи, которые каждому предопределены. Они не случайны. Люди знают, что это нужно планировать. Например, учебу. Когда ребенок начинает уже ходить в школу, это серьезный поворотный момент в его психике, в его мировоззрении, в его дисциплине, в его отношениях. Это серьезный шаг вообще в том возрасте пойти в школу и учиться, и тебе говорят, 10 лет будешь учиться. Для ребенка 10 лет, понимаете, это вечность фактически. То есть ты будешь вечно, вечно, вечно будешь учиться. На спасение не надейся даже. Для ребенка это выглядит очень серьезным приговором, тяжелой доли, трудностью большой впереди. И он сидит первый раз за партой в первом классе, 40 минут нужно сидеть молча. 10 лет. Меня посадили, можно сказать, в тюрьму, что моя природа хочет бегать и играть. И учитель, он что-то говорит, и не просто говорит, а еще нужно повторить, что он говорит, еще и понять, что он говорит. Ну, представьте, это серьезный критический момент, поворотный в судьбе человека. Но мы говорим, это не воля, высшая, просто он вырос, и таким образом мы видим, что пора ему учиться. Но это тоже высшая воля. Просто в области нашего восприятия это со всеми происходит, мы можем это планировать. Вот и все. Только по этой причине мы можем владеть этой ситуацией. Только по этой причине, что это дано нам в наши планы, в наш разум, может быть. А другие вещи в разум с трудом входят, потому что они не у всех повторяются, не ко всем относятся, а выборочно. И почему, никто не знает. Человек может заболеть, и вся его учеба затрудняется. Вот тут мы уже говорим, высшая воля или что, или случайность, или как это называется. По воле времени или из-за болезни. Это уже никто не планирует. Но потом он подрастает, ребенок заканчивает школу, и у него еще поворотный момент, когда он стремится уже к семейной жизни, к самостоятельной жизни. Это тоже серьезный поворотный момент в его психологии, в его психике, в мировоззрении, в отношениях. Самостоятельность. Здесь требуется ответственность, о которой он еще не знает. Слово пугающее, уже молодежь именно. Ребенок пока не применяет к себе это слово ответственность, потому что родители за все отвечают. Я могу делать, что хочу, но они меня, конечно, накажут, если что, и отвечают за это. Так или иначе, я не отвечаю. Он свободен в этом смысле слова. Но когда он начинает жить самостоятельной жизнью, он начинает понимать, что такое ответственность, это самоконтроль. Еще хуже. Там учителя контролировали, родители контролируют, тут сам себя контролируй. Не будешь контролировать, под суд пойдешь. То есть тебя общество накажет. То есть еще больше дисциплины устанавливается. Это тоже вещь, запланированная природой. Мы видим, что так все живут, и мы легко этому подчиняемся, соглашаемся. И думаем, что это наши планы. Кем ты будешь? Я планирую, кем я буду. Я планирую, на ком жениться. Какие-то планы. Это высшая воля действует. Мне приходится с этим соглашаться. Мне просто приходится с этим соглашаться. И другой момент, когда нужно отходить от дел, это очень болезненный момент в жизни людей. В этом возрасте, когда им нужно отойти от дел, они страдают больше всего. Потому что в течение этой жизни они развили очень глубокие привязанности к своим родственникам, к дому, к накопленному имуществу, к своему имени также, положению. Все это свято. Это моя жизнь. И теперь меня со всем этой святостью отодвигают в сторону. Но воля времени. Это не случайность. Со всеми это происходит. Это тоже воля времени, но человек с этим не очень соглашается. Ему не очень это нравится, если он не занимался духовной практикой. Это крайне болезненный период времени. Здесь большинство людей, они приобретают болезни, стрессы и очень быстро старятся и умирают. Становятся беспомощными, ненужными, бессмысленное существование. То есть они в депрессию погружаются. В старческую. Или маразм. Потому что это стресс невыносимый. Отход от дел не все переносят. Поэтому нужна подготовка духовная, чтобы понять, что же хочет от нас высшая воля, почему так все кажется несправедливо, иногда человеком высшая воля и время поступают. Но на самом деле нужно понимать внутренний смысл того, что в жизни происходит. И последний критический момент, самый сложный, это смерть, уход вообще из этого мира. Если отойти от дел, это подобно смерти, то что ж такое смерть? Не просто отойти от дел, вообще оставить здесь все. И, возможно, начать все заново. Это серьезный момент. Здесь описывается этот случай, как покидает мир мать Нарады Муни, в прошлой жизни была мать у него. И Нарада понял из этой ситуации, что это высшая воля, и это милость Господа, он освобождается от привязанности таким образом, помогает ему, вернее, освободиться от привязанности. Тада тат агам ашасья бхактанам идам апипсата ануграха маньямана пратиштам дишам уттарам. Я принял это как особую милость Господа, который всегда желает блага, который своим преданным. И с мыслями об этом отправился на север. На север — это в сторону Казахстана. На севере Индия, Гималая, за Гималаями Казахстан. Он пошел в Казахстан. На север. Как раз вот тут недалеко от этих гор мы находимся. Я правильно показал?
Да.
Тут город.
И там тоже.
Близкие преданные Господа все воспринимают как указание Господа, желающего им блага. То, что с мирской точки зрения считается странным или трудным, они принимают как особую милость Господа. Материальное процветание – это своего рода материальная лихорадка. Но милостью Господа жар, вызванный ею, постепенно спадает, и к человеку приходит духовное здоровье. Но мирские люди не могут понять этого правильно. Здесь Прабхупада имеет в виду, что люди не могут понять все происходящее в их жизни, как милость Господа. Это лихорадка. Их лихорадит. Они боятся событий некоторых. Очень страшно бояться, если придет болезнь какая-то или несчастье. Они столько боятся, что не хотят даже думать об этом. То есть они полностью контролируют ум в этом направлении. Совершенные йоги. Страх им помогает. Это йога страха, то, что сейчас мы видим. Или это лихорадка, она основана на страхе. Они не могут спокойно посидеть, большинство людей, и подумать: вот придет моя старость, что я должен делать? Вот приближается смерть с каждым днем. Так, как мне к этому подготовиться? Подготовку к смерти эти понимают, что нужно шить белые тапочки, заказать костюм какой-то, отложить деньги на похороны, написать завещание. И потом меня закопают в том месте, где вот я тоже захочу. Вот эта подготовка. Они, такая медитация у них страшная. Как вчера один человек слушал, молодой, мы говорим: я не это тело, реинкарнация. Он говорит: а как же так? Какой-то человек в прошлой жизни нагрешил, а я должен отвечать в утешение. Он совершенно не может взять в толк, что это одно, что это та же самая личность делает в разных одеждах. Совершенно не укладывается это в голове. Очень сложно человеку понять эти вещи. И поэтому мы как бы говорим так: это было давно, а сейчас меня призывают к ответу. Но это было давно. То есть это был не я. То есть вот таким образом есть какое-то странное мышление у людей. Они могут понять, что милость Господа направлена на меня, а не на кого другого. Всегда. Говорю: за что? Это не я. Я ничего не делал. Нет. На тебя милость Господа всегда направлена. Ты должен измениться, очиститься и так далее. То есть события жизни так устроены, что пока мы не очистимся и хотя бы не признаем свое несовершенство, мы не успокоимся. Потому что ум — это тоже материальная природа, он не даст нам покоя. Майя — это женщина, которая пилит нас изнутри. Майя — это женская энергия. Это подобно жене, которая нас пилит изнутри. Как она вот умеет это делать, никто не знает. Она не снаружи пилит, а изнутри. Она проникает внутрь. Вот этот ум — это и есть та самая майя. И пока человек не признает вот свое несовершенство в уме, всегда будут беспокоиться, всегда будут проблемы, всегда будет лихорадка, он всегда будет пытаться защищаться в этой жизни, себя защищать, свои богатства защищать, свое достоинство защищать, бояться всего на свете и предпринимать лихорадочные какие-то попытки улучшить свое существование. Лихорадочно означает то одно, то другое, то одно, то другое, потому что ничто не помогает. Когда человек уже обречен, он хватается то за одно лекарство, за другое лекарство, бросает, не помогает, он снова, в конце концов, к Богу обращается. Это в лучшем случае. Но вот эта лихорадка, она свойственна людям, которые не понимают, в чем милость Бога. Что все, что происходит в жизни, это милость Бога. В Исконе мы были под защитой Кришны первые годы. На 100%. потому что мы были маленькими детьми. Буквально он за нас делал шаги и все действия. И мы думали, так будет всегда. Мы ехали по перевалу горному на Кавказе, в Армении, с моим духовным братом Брамананды Прабу. Он был за рулем. Через перевал горный. На старых жигулях, ржавых, дырявых, где колесо было привинчено на один болт. Вообще об этом никто не думал. И как только мы приехали, колесо отвалилось. Ни в горах, ни на повороте, ни там, где были опасные ситуации. И это было нормально для этой ситуации. Мы даже не думали вообще ни о чем. А, ну это Кришна все. Это его проблема. Мы служим Кришне, а он за все отвечает. Мы были как дети. Отвечают за все родители. И он отвечал за это. Аналогичная ситуация была здесь, когда я впервые приехал в Алма-Ату к преданным. Тут же приехал президент из Бишкека тогда. На таких же старых жигулях. А он гонщик профессиональный. И говорит, преданные ждут, надо ехать срочно в Бишкек. И мы поехали. Еще не было границ тогда, еще не было разделения Советского Союза. И мы поехали с ними. И на первом светофоре уже в Бишкеке затормозили, колесо отвалилось переднее. Тоже был там один болт. Он его просто ногой так подстукнул, рукой подкрутил и поехал дальше. Это просто было наше отношение к материальной жизни. И тогда была одна яхта в Средиземном море, это Италия. Яхта преданным принадлежала. По тем временам это был фурор вообще. Яхта Хари Кришна на парусах написано было. Но это просто достижение было исконно. Одно из великих достижений. Большая яхта, там целая большая группа санкиртаны была. Они по всему Средиземному морю, по островам, они путешествовали с харинамами и санкиртаны, книги распространяли, просад распространяли. Потрясающая была программа. Back to God их выставляли. То есть это была слава вообще, слава и победа. Бхагавад-гиты и святого имени. Вся Хари Кришна мантра на парусах, там, и они прям с киртаном непрерывным туда, то по всем островам. И там были преданные, которые полностью посвятили проповеди. Лучший был, самый цвет преданный был там. Весь искон гордился таким достижением, все думали дальше, что теперь эти яхты есть, теперь можно теплоход какой-нибудь сделать еще Хари Кришна, или целый поезд Хари Кришна можно пустить, скажем, куда-то. Или самолет Хари Кришна, у всех разыгрывался, так сказать, энтузиазм. Фантазия, как служить Кришне. Но эта яхта разбилась, и все преданные погибли. Это факт был. Это было еще до 90-х годов, насколько я помню. Конец 80-х годов. И тогда преданные стали... А почему? Ведь если Кришна защищает своих преданных, а они служили Кришне, почему? Где же милость Кришны? Даже преданные все содрогнулись. И когда спрашивали духовных учителей, они тоже были в замешательстве. Им тоже казалось, что это как-то нелогично. Ну, странная вещь, ведь Кришна на самом деле защищает своих преданных. Им нужно было потрудиться, почитать снова труды Прабхупады, снова посмотреть шастры всему искону, чтобы разобраться в той ситуации. Почему так произошло? Почему Кришна не оказал защиту своим таким вот, ну, преданным, 100% преданным? Много-много было обсуждений. И некоторые преданные в то время, они ослабли и потеряли веру из-за этого. Так и не смогли понять, в чем милость Кришны. Я помню однажды, как этот же подобный вопрос всплыл у нас в Санкт-Петербурге. Приехал Ниранджана с вами, и всплыл такой же вопрос на Бхагава. Там большой Бхагава, там класс был, в большой алтарной комнате, много народу было. Но он уже был готов к этому вопросу. Уже в Исконе были подобные случаи, уже разобрались хорошо в этих вопросах. Он говорит, представьте себе... Мы говорили об опасных ситуациях в жизни, почему Кришна не защищает, вот, или преданные также могут умирать, или болеть, или несчастные случаи происходить с ними. Тогда был случай, когда преданные после инициации сели в машину, поехали в свой город и разбились все. Все машины. Сразу после инициации. Тоже вопросы возникали. Почему? Чего же милость Кришна, какой же смысл этого? Он рассказал, говорит, представьте, что вы идете в подземном переходе ночью в Чикаго. И там какой-нибудь гангстер грабителя встречает. И пистолет в голове. Опасная ситуация, правда? И там какие-то свои вопросы решает. Очень опасная ситуация. Он напряжен, этот человек. Он понимает, что он делает. Напряжен означает, что может нажать курок в любой момент и убежать. То есть всякое может быть. В чем же милость Кришны? В чем опасность? Вы говорите, думаете, это есть опасность, когда дуло у виска? Говорит, нет. Когда вы забыли Кришну, вот в чем опасность. Вот она, милость Кришны. Он сразу напоминает о себе в этот момент времени. И для него он с вами рассказал историю про девочку, которая была сбита машиной в Африке. Дочь преданных. Тело подлетело несколько метров вверх от удара в капот. И вперед, метров на 10. Ой, был удар такой. И она, конечно, лежала без сознания. Родители чуть с ума не сошли. Представьте. На глазах произошло отца. Там больница, все, ну думали, что-то можно сделать, там все разбито, все переломано. И врач говорил, там перелом, там черепно-мозговая травма, там то, там все, там органы разорваны. А на следующий день они пришли, она сидит ногами, болтает и поет песни. Это факт, он рассказывал, он был в семье этих людей, они рассказывали, отец сам рассказывал, девочка рассказывала. Он говорит, когда, говорит, меня машина ударила, говорит, я увидел Нарсимхадева, который меня поймал, говорит, на руки. И сказал, не бойся, все будет хорошо. Ну, а, говорит, мой, говорит, папа, я видел, так волновался. Потому что, говорит, он не видел Нарсимхадева, он не верит в Нарсимхадева. Говорит, так волновался. Чего, говорит, вы волнуетесь, вы не верите в Нарсимхадева, что ли? Ребенок, они же такие доверчивые, естественно, у них вера такая. И такие примеры, когда мы видим, вот, чудесный пример. Мы понимаем, что защита есть, но есть также высшая воля. И мы учимся с вами, собственно говоря, в течение жизни вот этих событий, учиться принимать высшую волю. То есть предаваться Кришне, это называется. Плохо ли, хорошо ли, мы на этом меньше всего смотрим. Мы продолжаем свою преданность. Если, говорит, человек страдает, Бхагава, там есть стих такой известный, если человек страдает в силу своих прошлых греховных действий, много страданий испытывает, но продолжает преданное служение, он достоин освобождения, этот человек. Несмотря на эти страдания, которые приходится терпеть в жизни, он продолжает преданное служение, он достоин освобождения. Я буду читать перевод дальше, тихо. Покинув дом, я проходил мимо процветающих столиц, городов, деревень, мимо скотоводческих ферм, шахт, пашин, долин, цветников, садов, где выращивали саженцы деревьев, и через девственные леса. Ну, читали это в прошлый раз. Через холмы, изобилующие месторождениями минералов, золота, серебра и меди, проходил земли, над которыми кружились опененные пчелы и пели птицы. В водоемах росли прекрасные лотосы, достойные небожителей. Я в одиночестве пробирался сквозь заросли тростника, бамбука, камыша, острой травы и сорняков. Проходил пещеры, через которые трудно пробраться одному. Заходил в дремучие, темные, полные опасностей и наводящий страх чаще, в которых устраивали свои игрища змеи, совы и шакалы. Здесь комментарий пропадает. Долг странствующего отшельника Париварадхакачари – познать творение. Готовьтесь к этому. Все очень скоро станете отшельниками в сознании. Неважно, может быть, ваше положение внешне не изменится так уж существенно, но в сознании вы все станете такими. И чтобы поддерживать это сознание, необходимо понимать разнообразие творения. Причина нашей привязанности, что мы ничего не ведаем о творении. Мы привязаны к несущественным вещам вообще. Если даже посмотреть на творение пошире, мы увидим, что у нас ничего ценного нет. Что мы обладаем, что мы имеем вообще? Если мы увидим богатство Кришны, богатство вообще материальной энергии, ее разнообразие, то чем мы обладаем, к чему мы привязаны вообще? Такой очень интересный момент. Творение Бога во всем его разнообразии. Странствуя в одиночестве по лесам, горам, городам, деревням и так далее. В одиночестве. Потому что два кувшина на одной полке будут звенеть. Будет майя какая-то. Ну, с преданными означает тоже в одиночестве. С преданными так же. Чтобы обрести веру в Бога и силу ума и нести людям свет послания Бога, саньяси обязан без страха преодолевать все эти опасности. Образец саньяси нашего времени... Кто? Кто образец саньяси нашего времени?
Господь
Читания. Господь Читания, который также бесстрашно странствовал под джунглям Центральной Индии, просветляя даже тигров, медведей, змей, оленей, слонов и других обитателей джунглей. Вот что такое саньяса. Господь Читания шел, естественно, воспевая святые имена, через Джариканду, джунгли глухие и заросли. И не заметила, как тигр там спал. Где-то валялся. Где-то отдыхал. Господь Читания наступил на него. И когда стопа коснулась тигра, тигр подскочил и стал повторять Хари Кришну Баларама. Особенно четко у него получился Рама, говорит. Кришна было трудно сказать, но Рама он мог. И танцевал в экстазе. Это саньяса. Должны все стать такими же. В этот век Кали обыкновенному человеку запрещено принимать саньясу. То есть нам с вами запрещено принимать саньясу. Потому что если мы на тигра наступим, он нас съест. Мы не такие саньяси. Это тест на саньясу. Кладется тигр. Берете данду, обеты даете, а потом наступаете на тигра. Если тигр вас не трогает, то вы нормальный саньяси. Тот, кто меняет одежду, чтобы заниматься пропагандой, не соответствует изначальному идеалу саньяси. Человек должен дать обет полного отречения от общественной жизни и посвятить себя исключительно служению Господу. То есть нужно научиться этому. Собственно, вы уже можете это делать, не откладывайте надолго. Это постепенный процесс. Не расстраивайтесь сильно, когда что-то происходит неприятное в жизни. Учитесь этому. И не радуйтесь слишком, если какая-то удача выпадает здесь. Это саньяса, вот он. Не возитесь ни с кем, не берите ничьи проблемы на себя, вдохновляйте людей, воспевайте святые имена. Но не погружайтесь в проблемы чьи-то и свои, материального характера. Имеется в виду ум. Всегда мы в проблеме находимся физически, потому что тело здесь, в этой жизни, всегда будут какие-то проблемы. Но наш ум должен быть независим, свободен. Это отречение, это практика отречения. Что бы ни случилось, у нас есть святое имя. Это реальность, единственная реальность. Всегда помните об этом. Нужно развивать эту привязанность к святому имени. Смена одежды – это не более, чем формальность. Господь Читания не принял имени, которое дается при посвящении в саньяси. И так называемые саньяси этого века Кали, следуя по стопам Господа Читания, тоже не должны менять своих прежних имен. Пропагать так называемые саньяси, потому что сейчас в Кали очень трудно видеть образец саньяси. Практически невозможно в этих условиях. Если говорить о классической саньяси, то Прабхупада говорит, я не должен был тогда приезжать на Запад вообще, в Америку. Если следовать классически всем правилам саньяси, я не должен был пересекать океан, ехать в эту страну. Там невозможно соблюдать все строгие правила саньяси. Поэтому единственное, для чего принимает саньяси, сейчас только для проповеди. Это облегчает проповедь, снимает все другие обязанности человека. Может погрузиться в проповедь. Это единственная причина. В нынешний век настоятельно рекомендуется преданное служение, заключающееся в слушании, повторении, повествовании о святой славе Господа. И тому, кто дает обет отречения от семейной жизни, не стоит имитировать таких парибраджакачарий, как Нарада или Господь Читания. Он может устроиться в каком-нибудь священном месте и посвятить все свое время и силы слушанию и повторению священных писаний, оставленных такими великими ачарьями, как шесть Госвами Вриндавана. Вот какую можно саньясу принять всем в конце жизни, любому человеку, женщине, мужчине, неформально. Кшетра саньяса. Можно уехать к концу жизни в святую Дхамму, и там погрузиться в воспевание, изучать священное писание, обсуждать и жить там. Это хорошо будет. Вы это тоже почувствуете в свое время, сделаете. Многие из вас со временем. Сейчас не следует делать так. Рано. Путешествуя так, я ощутил жажду и голод и почувствовал, что мое тело и ум устали. Поэтому я совершил омовение в речной заводе и спил воды. Вода принесла мне облегчение и сняла усталость. Тут о свойствах воды пишется. Такая вода должна. Снимает усталость. Приносит облегчение для ума, для чувств. Очищает. Да, люди думают, что это святое место, где есть чистая вода. Вода, она вся такая. Это ее свойство. Она вся должна быть освященная. Чистая. Освященная значит чистая. Любая чистая вода или чистый воздух имеет такие же свойства. Как бы священные свойства. Нищий странник может удовлетворить потребности тела, жажду и голод только дарами природы, не прося милостыню домохозяев. Следовательно, он приходит к дому семейного человека не за милостыней, а за тем, чтобы дать ему духовные знания. Вот способ передачи духовного знания. Принимаете саньясу и идете собирать милостыню. Так распространяется знание Кришны. Таким образом. Не пропагандой, не рекламой. Вы должны изменить образ жизни. И тогда вы будете распространяться на них. Саньяси не любят быть в зависимости ни от кого. Потому что он будет думать, я принял саньясу, в какой дом пойти теперь на обед? А там что вы приготовили? А тут, о, здесь можно сходить. Тут я еще не был, это я еще не пробовал. Это не так, не так. Он не должен бы попадать в такую зависимость. Он может собрать какие-то фрукты и коренья в лесу, говорится, и жить. Саньяси может. То есть обычный человек не сможет, он будет психически унижен. Саньяси сможет. Это не унизит его, если он будет выкапывать коренья из земли, собирать фрукты, что-то поесть. Что он, его ум священный. Более того, люди даже будут подражать таким саньяси, когда увидят, как они это делают. Они подумают, это что-то необычное, что-то важное, то есть как чар, могущественное. Если же обычный человек будет копаться по огородам, ходить, что-то собирать и есть, то он будет унижен. Поэтому по домам домохозяев они ходят не чтобы обедать и пиры принимать, а чтобы проповедовать собственным примером. Первые саньяси Шрила Прабхупады, ученики, они ходили с ним по домам, что приглашали Прабхупаду то в один, то в другой дом. И все готовили много, что вы не знаешь, нужно как можно больше приготовить, как можно больше накормить, чтобы карму отдать. Саньяси садху забирает карму из дома таким образом, через пищу. И там пиры. Ученики уже через несколько книг Прабхупады, мы не можем заходить в гости. Мы целый день переполнены вообще. Мы мантру не можем толком повторять. Мы должны контролировать чувства. Мы же саньясу приняли, а мы объедаемся с утра до вечера. Прабхупада, вы невнимательны, потому что вы должны делать то, что я делаю. Я же не объедаюсь. Я тут чуть-чуть попробовал, и все. Я пошел в другой дом, ничего не ел. Я тут чуть попробовал, и все, я ушел. Дал благословение, ушел. А вы едите, сидите. Вы думаете, что нужно все это съесть. Затем в безлюдном лесу под сенью баньяна с помощью своего разума я начал медитировать на сверхдушу, пребывающую внутри меня, как меня научили освобожденные души. Вот так люди прошлого в Сати-юге особенно ходили в храмы. Ходить в храм означает, что вы садились просто и обращались к своей душе в сердце. Ну, все, вы в храме. Удобно, правда? Многие люди в Кали-юге тоже говорят, зачем в храмы ходить? Бог в сердце. И лежат, спят в кровати. Бога в сердце. Нет, они не умеют. Нужно встать для этого и пойти в храм. И даже придя в храм, они могут еще не помнить Бога, не сознавать Его. Но как только увидят много прасада, музыку и киртан, они... Это наша дхарма, юга-дхарма. Человек не должен изобретать собственных методов медитации. Он должен учиться медитировать на сверхдушу, пребывающую внутри каждого живого существа, опираясь на авторитетные источники богооткровенных писаний, понятые через прозрачное посредство истинного духовного учителя и правильно используя свой прошедший специальную подготовку разум. Преданный, который с любовью служит Господу под руководством духовного учителя, прекрасно знает это. Шри Нарада же общался с истинными духовными учителями, искренне служил им и заслуженно обрел просветление. Так он стал медитировать. В отличие как бы от современных людей, которые сейчас получают знания, философское сознание Кришны, Нарада Муни не сомневался в том, что сверхдуша находится в сердце. У людей современных много сомнений всегда. Причем они имеют такой характер, как бы устойчивый, болезненный, так скажем, характер. Как болезнь, которую вы лечите, она отходит, а потом возвращается снова. Это рецидивы вот эти. Вот такой сейчас болезненный характер имеют сомнения. Даже когда человек выслушивает подтверждение, утверждение, истину, когда опровергаются ложные вещи, когда все становится ясно, через какое-то время снова сомнения всплывают, как болезнь просто. Это называется просто болезнь. Это вьякари. Но в отличие от этого, у Нарада Муни не было таких симптомов. 5 лет обрел полную веру, что Бог в сердце, потому что я общался с мудрецами. Ему посчастливилось получить это знание глубоко в сердце. Поэтому он здесь начал медитацию просто потому, что был уверен, что Кришна в сердце. Давал ему бесстрашие в путешествиях, в одиночку. Прабхупада говорил своим новым молодым саньяси, идите теперь, куда глаза глядят. Приняли саньясу, что на меня смотрите теперь? Ждете указания. Теперь идите, куда глаза глядят. И не бойтесь, никто вас не убьет, если вы будете думать и говорить о Кришне. Вас защищает Господь, теперь идите. Вот это саньяс называется. Да, здесь в комментарии тоже речь идет о сомнениях. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «пхава». В стадии пхавы человек достигает после того, как развивает трансцендентную любовную привязанность к Господу. Первая начальная стадия называется «шрадха» – расположение к Верховному Господу. Для того, чтобы усилить это расположение, необходимо общаться с чистыми преданными Господа. Третья стадия – соблюдение предписанных правил и ограничений преданного служения. Это рассеивает все сомнения и устраняет все личные недостатки, препятствующие прогрессу преданного служения. Когда все сомнения и личные недостатки устранены, приходит твердая вера, трансцендентная, и вкус к нему развивается еще больше. Эта стадия ведет к влечению, а за ней приходит пхава, предварительная стадия чистой любви к Богу. Все вышеназванные степени – лишь разные стадии развития трансцендентной любви. Переполненной трансцендентной любовью, мы начинаем испытывать острое чувство разлуки, проявляющееся в 8 видах экстаза. Слезы, текущие из глаз преданного, его непроизвольная реакция. Покинув дом в своей прошлой жизни, Шри Нарада Муни очень быстро достиг этой стадии, поэтому ему не составило труда своими развитыми духовными чувствами, не имеющими ни малейшей примеси материального, явственно ощутить присутствие Господа. И последний стих. «О, Вьясадева, в тот миг, когда все мое существо переполнилось ощущением счастья, все члены моего тела ожили. Погрузившись в океан экстаза, я уже больше не мог видеть ни себя, ни Господа». А, вы что, пропустили стих?
Он увидел. Да.
Предыдущий. «Как столько я стал медитировать на лотосные стопы личности Бога, сосредоточив на них свой ум, преображенный трансцендентной любовью, слезы потекли из моих глаз, личность Бога Шри Кришна тут же явился на лотосе моего сердца». Это в комментариях мы прочитали. Здесь симптомы описываются, ощущение счастья и как бы оживает живое существо. В соответствии, в сравнении с этим состоянием, люди мертвые фактически. Их называют жизнь привидения. У них нет возможности проявить свои как бы чувства. Нет чувств вообще некоторых привидений. Органов чувств таких нет, как у нас. Например, нет обоняния и чувства вкуса. Нет возможности контактировать с другими живыми существами в интимных связях. Поэтому они очень сильно страдают из-за этих недостатков. Нет семей у них, нет друзей у них и так далее. Такое потерянное состояние. Если вы едете в Святую Дхаму впервые, первый раз особенно, принимаете там пир праздничный, вы вдруг открываете, делаете открытие, что оказывается, есть такие вкусы, которые никогда не ощущал, не было опыта такого. Только гарниры. Ну что это такое? Я думаю, что это все возможное, что вот нет. И там вы делаете такое потрясающее открытие. Такое разнообразие вкусов существует, оказывается, и это еще не предел. Мы путешествовали по Индии, когда на сафари первый тур. Я тогда еще не был в Южной Индии. Ну, в Индии мы уже знали, в Майяпуре, в Вриндаване, какой там просад, какие там фрукты, какая там пища. Но приехав в Южную Индию, мы увидели вообще что-то невообразимое. Мы такого даже не видели, что-то едят. Нам что-то дали, мы ждем, когда же будет обед. Вот обед, ешьте уже все. И сначала было невозможно понять, что это вообще за вкус такой, что они что, издеваются над нами? Но они подходили вам добавки еще издевались, понимаете. Мы говорим, не, мы это не едим, это невозможно есть. Мы просто не были разработаны эти чувства. Мы не ощущали, потому что никогда ими не пользовались. Интересно то, что мы очень быстро привыкли к этой пище, привязались к ней. Мы когда-то жили в Южной Индии полгода, и жена до сих пор, она мечтает сделать эту пищу и не может. Здесь, она говорит, это все невкусно, потому что после того, как мы уже привыкли к той диете, в Южной Индии, все не то. То есть есть, оказывается, у нас больше возможности к наслаждению, как бы к счастью. Здесь описывается, что это максимально проявляется в трансцендентном экстазе. Оживают все чувства ожили. Все члены моего тела ожили, ощущение счастья. Это органы действия и чувства. Также это подтверждается в примере с Друой Махараджи, когда он увидел перед собой Господа. То же самое он говорил, что все члены тела оживают и проявляются все необходимые способности сами. Духовное счастье и глубокий духовный экстаз не имеют материальных аналогов. Поэтому выразить такие ощущения очень трудно. Со слов Нарады Муни можно получить лишь отдаленное представление о том, что человек при этом испытывает. Каждая часть тела, то есть каждое чувство, имеет свое конкретное назначение. Ощутив присутствие Господа, все чувства полностью пробуждаются для служения Ему. Потому что в освобожденном состоянии чувства обретают способность безраздельно служить Господу. По существу в таком трансцендентном экстазе все чувства по отдельности оживают, чтобы служить Ему. Когда это произошло с Нарадой Муни, в самозабвении он утратил способность видеть и себя, и Господа. Как бы здесь описывается эффект как бы растворения. Есть такой эффект, может. Человек растворяется и забывает про все. Про все. Вот такие моменты случаются. А на самом деле он, следующий этап, он начинает включаться в активное преданное служение. То, что мы видим внутри себя, и то, что снаружи, совсем разные, правда? А здесь одинаково. В этом разное. Давайте обсудим. Какие вот вопросы. Тема экстаза.
Пинбхакти. И у меня вопрос, может ли человек, который идет и поднимается до какого-то уровня, может ли он идти вниз и начиная с какой-то предыдущей ступени? Или же, как говорится, что преданное служение, оно никогда не теряется результаты, то есть мы продолжаем с того места, откуда, где остановились, скажем так. Как это происходит в нашей жизни? Даже, может быть, в этой... Мы же иногда можем деградировать, ну, вроде бы, или там в какой-то тамос даже в нашем служении погружаться, не проповедуя, например, становясь пассивными, или, там, не развивая отношения.
Например, человек достигает какого-то духовного уровня. Возможно, это вкус духовный он ощущает, бхаву даже какую-то может ощутить. Это еще не завершенный процесс, потому что следующий этап, он должен научиться действовать на этом уровне, в этом сознании. И если он действует неправильно на этом уровне, он снова опускается на предыдущую ступень или ниже, чтобы освоиться, получить как бы платформу надежную для того, чтобы шагнуть дальше уже, освоиться на этом уровне. Поэтому как бы у него есть какие-то свои подъемы и спады, колебания в жизни преданного. Что он может достичь какого-то состояния духовного, но еще не может действовать на этом уровне. Видишь, что преданный может гордиться еще. Если он ощущает какую-то бхаву, он может гордость проявить ложную. Как бы чувство превосходства иметь. Поэтому он снова как бы снижается на другую платформу. Это что касается нас. У нас очень часто это может произойти в нашей жизни. С уровня садханы мы достигаем даже какого-то ощущения духовного, трансцендентного. Потом снова на уровень садханы. И снова туда, и снова на уровень садханы. И иногда так долго на уровне садханы находимся, что уже не знаем, будет экстаз или не будет экстаз. И был ли он вообще у меня или нет. И вот когда мы усовершенствуем свою садхану, на самом деле научимся действовать правильно в садхане, без чувства превосходства, без каких-то привязанностей к положению, к святости, к своему собственному, тогда мы можем действовать на более высоком уровне, не снижаясь. Освоить нужно этот уровень. Практики служения. Если мы для служения занимаем какое-то место, мы не потеряем его.
У меня продолжение как бы этого вопроса. Можно ли заниматься чистым преданным служением на уровне Ваидхи Садхана Бхакти?
Это и есть чистое преданное служение?
Ну, ведь есть у нас же еще анархи, которые не дают нам развить любовь к Богу. Это
да.
Не чистое преданное служение.
Это мы не чистые, а само служение-то чисто. Прабхупада, помните тот пример с учеником, который походил за баклажанами. Прабхупада попросил сходить за баклажанами. А тот жил с Прабхупадой, чтобы чувства контролировать свои, потому что он не мог без Прабхупады, вообще у него было столько всяких проблем чувственных. И Прабхупада говорит, живи рядом со мной, помогай мне. Пока он с Прабхупадой, он чувства контролирует. Но Прабхупада говорит, иди теперь за баклажанами сходи. Вот пока он ходил в магазин туда-обратно, он уже что только не думал и что только не хотел. Но пришел расстроенный и сказал об этом Прабхупаде. Я нечистый преданный и прочее, прочее, прочее. Прабхупада спокойно это выслушал, спросил, а ты баклажаны принес? Да баклажаны принес, Прабхупада. Это все, что я хотел. То есть, вы действуете правильно. Это садхана вай, вайди садхана ба, значит, что мы действуем правильно. Мы действуем согласно чистому преданному служению. Мы выполняем его. А что это означает? Означает, что эта деятельность проникнет постепенно в ум, внутрь. Так же трудиться внутри постепенно. Постепенно мы станем чистыми. Если долго мыться, то, естественно, вы становитесь чистыми. Если еще порошком немножко посыпать себя, мылом, щеткой, то точно быстро очиститесь.
Мне на Бхактиприкше задали вопрос. Как лучше, что делать лучше? Либо вот я повторяю небольшое количество кругов, 1-2 круга джапы. На чем мне работать? Над качеством этих двух кругов? Или все же мне набрать 16 кругов лучше? И как в этой ситуации, как лучше ответить было мне? Или это индивидуальный вопрос, каждому нужно подходить, как-то общаться с ним?
В Харинаме Чинтамане это обсуждается, вот эта техника воспевания. Там рекомендуется начинать с 4 кругов. и достичь внимания определенного, концентрации. А потом еще добавить 4. И так вот добавляя круги и увеличивая концентрацию постепенно продвигается.
Не обязательно сразу количество
кругов. Не, не обязательно. Он правильно, человек чувствует, правильно многие люди, что как бы я повторяю много, но много впустую, да, то есть, потому что у меня недостаточно развита концентрация. То можно сказать, для большинства людей это так. Есть некоторые преданные, которые сразу же нас повторяют, у них нет проблем. С первого дня и нет проблем. Но чаще всего нужно постепенный процесс вот, освоить технику.
Технику? И это как бы внимание приходит
да, вместе это техника, с техникой? Да, 4 круга внимательно. То есть есть такой настрой разума, называется решимость, на 4 круга. То есть вы понимаете, что 4 круга, значит, сколько это? Полчаса, например. Ну, хорошо, для кого-то 40 минут. Вы ничего не делаете, ни о чем не думаете, только Харе Кришна. Вот к этому состоянию, когда вы привыкаете, можете взять еще 4. Если вы к этому состоянию не привыкаете, 16 кругов повторяете, но он будет блуждать все это время, куда угодно. Потому что в эту решимость не развили необходимо. То есть это решимость, как только берете четкие в руки, все, ум у вас уже успокаивается, потому что вы уже знаете процесс, настроены на него. Такая практика.
Что ум не отвлекается уже вот на эти привязанности, которые это вот это, об этом вы говорите. Когда...
Решимость, нет, решимость. Решимость. Ум даже если может отвлекаться, но решимость.
Возвращаешь.
Так же, как если вы едете на машине, на скорости, вы можете немножко отвлекаться на стороны, правда же? Но благодаря скорости вы не можете надолго отвлечься, не так? Это решимость называется. Когда вы за рулем, вы должны иметь эту решимость, в случае чего отреагировать вовремя. Вы всегда должны быть готовы. Называется решимость. Не так, что он куда-то поехал, и поехали вместе с ним. Он про машину забыл, и все.
Спасибо.
Когда вы не погружаетесь в чьи-то проблемы, вы можете позаботиться об этих людях. Уже вот это ваше сознание помогает другим. Что с вас, как с гуся, вода. На вас выливают проблему, а с вас, как с гуся, вода. Вы все равно позитивны и счастливы. Человек думает, и человек начинает думать, а что это я вообще? Все же нормально. И вот так помощь происходит. Не так, что он плачет, и я тоже плачу вместе с ним. Это помощь называется. Они оба тонут куда-то и вместе, дружно деградируют. Это материалисты делают так. Ты деградируешь, ну хорошо, я тебе помогу, я тут с тобой тоже пойду деградировать. Да, вместе, во всяком случае, будет легче деградировать. Нет, преданный, он неуязвим, мы не погружаемся, мы не возимся с проблемами. Мы позитив даем. Все хорошо. Милость Господа вокруг. Ее столько много, успею только получать.
А как тогда развивается сострадание? Просто положение человека, мы же, ну, при сострадании у нас какое-то есть сожаление, или ну, за его проблемы мы все равно об этом думаем. Что такое тогда сострадание?
Сострадание – это как будто бы страдание. Но это не страдание. Это так же, как врач сострадает больному инфекции, но сам марлю повязку одевает, не так? Это называется сострадание. Вы должны быть в хорошем состоянии. Сострадание – это не страдание. То есть вы способны понять страдание человека, это сострадание. Но это не способно заражаться болезнью. Не путайте это. Это не нужно делать. Никогда не заражайте чужими проблемами.
Ну, вот к этому вопросу, важно ли, получается, для преданного выйти на такой уровень сознания, когда он не, ну, как бы не соприкасается с страданиями этого мира? В одной из прошлых лекций вы говорили, что что плохого в имперсональном осознании, ну, брахман, иногда преданные говорят имперсональные отношения, имперсональный подход, и это стало, ну, как бы немножко ругательным словом, да, таким? В общем-то, преданный
надоел уже. Потому что неперсонализм надоел. Он неплохой, но он надоел. Там нет вкуса.
Персонально это, как, правильно ли я понимаю, что это осознание Брахмана, и то есть я нахожусь в Шантарасе тогда по отношению к живым существам?
Сейчас не бывает Шантарасы. Это как бы можно так сказать, теоретически, но в Кали-йогу Господь Чайтанья отверг Шантарасу, потому что она приводит к Майяваде. Из-за большой ложной обусловленности, гордости это не практикуется сейчас. Осознание Брахмана всегда опасно тем, что человек может стать Майяваде. Век Кали так. Поэтому Господь Чайтанья начинает с Дасирасы, не с Шанты. Служение, слуга, слуги, слуги.
Тогда как продолжение в Бхагавад-гите, если не ошибаюсь, 10 главе Шрила Прабхупада, он говорит, что ну, чтобы войти в отношения с Господом, ну то есть вообще продолжить свое служение, человек он должен осознать Брахман.
Да.
То есть как бы, чтобы войти в свиту царя, нужно ну, стать приближенным. А вот квалификация – это осознать Брахман.
Без Кришны не пытайтесь это делать. В сознании Кришны делайте это. В Бхагаване есть это. Можете это ощутить тоже. Вместе с Кришной нужно.
Да.
Таким образом. Без Кришны это опасно. Вот в чем проблема. Если вы осознаете Брахман без Кришны, то вы точно с ним сольетесь. Искушение будет огромное, очень огромное. Но представьте, вы идете по дороге, и на обочине дороги куча денег, золота. Вы пройдете мимо спокойно? Искушение огромное. Никого нет вообще. Все. Лопатой греби. Это просто пример того, как очень сложно устоять обычному человеку. Но если вы видите, что рядом хозяин уже есть, кто-то уже лопатой то все собирает, то есть просто уронил где-то, вы спокойно пройдете. Так? Бхагаван есть. Бхагаван – это его аспект. Все. Иначе будет желание завладеть этим аспектом, слиться с ним. Это вот непреодолимое искушение для людей века Кали. Все втайне мечтают стать Богом.
То есть лучше ходить со старшими преданными, да? По дорогам.
Не просто в сознании Кришны будьте. Да. Я слуга Кришны. Бхагаван, всегда помните о Кришне. Брахман придет понимание. Не такая уж большая проблема. Брахман. Это может любой вдумчивый человек почувствовать, когда захочет. Просто сядьте спокойно, поразмышляйте на первый стих Бхагаватам или на обращении Шепанишат. Размышляйте, сядьте, успокойтесь. И вы почувствуете, увидите все. Ну, не все, но получите реальный опыт. Это не так. Даже просто обычные философы могут это ощутить. Или великие какие-то ну, поэты, даже музыканты некоторые могут этот Брахман ощутить через музыку. Почему мы так любим музыку? Можем ощутить какие-то состояния более высокие. Вплоть до Брахмана тоже. Искусство помогает в этом. И когда вы такую музыку извлекаете, что вы думаете? Я великий музыкант, не так. Вот оно проблема. Но когда вы для Кришны это играете, вам такое в голову никогда не придет.
Хотела спросить по поводу этого случая, который вы рассказывали про преданных индианцев. Я не могу понять, это была предопределенность как вот этих вот событий и... А милость Кришны заключалась в том, что была возможность помнить Кришны. То есть, как бы, в чем эта милость проявляется и для чего Кришна устраивает?
Преданный может вернуться к Кришне? А Кришна может забрать сам преданный? Или не имеет права?
Так он забирает преданный?
Может забрать преданный. Если вы очень хотите. Если вы хотите такую милость получить. Но это всегда будет связано со смертью тела. Вот в чем дело. Тогда в чем же милость? Но бывает так, что прямо в этих телах вы идете к Богу, как пандавы. Ну, в нашем случае. С этим телом духовный мир не позорится вообще. Куром нас нет. Есть получше тела. Один преданный жил, он был, родился больным, карлика маленьким, большая голова, болезнь какая-то. Я забыл, как называется эта болезнь. Он инферный ученик был Индрадюмна с вами. И где-то из Мурманской области.
Церебральный паралич.
Я не знаю, как это, не помню, как называется. Забыл. Но такие люди живут, 30 лет у них срок жизни. Больше не живут. Я у него был, когда ему было уже 30 лет в гостях. А, Северодвинск, по-моему, это был. Возможно, это был Северодвинск. Архангельск, простите, вот сейчас вспомнил город. Я не знал, что он оттуда, я просто знал об этом ученике, потому что он видел его на инициации, потом видел его в Светхаме, как-то преданно его лечили, помогали, ему всегда было трудно. Трудно, он задыхался, органы отказывали, то всегда он был таким инвалидом очень глубоким. Всю жизнь. Единственный сын матери. Мать тоже преданная. И он узнал, что я приехал, и меня пригласил в гости домой. Я пришел к нему. Я думаю, ну чем же я помогу? Но все равно он больной, врожденный, как его вдохновить. Я его просто послушаю сначала. И он говорит мне, он стал просто рассказывать, как он себя чувствует, вот, что такое вот его существование, вот о чем он думает, что он ощущает. Он рассказывал мне где-то около часа все. Я не мог представить, как можно так жить вообще. Я просто не мог представить, ну как вот человек может жить в таких условиях, это же ужас. День прожить в таком состоянии невозможно для меня было представить. Даже час в таком состоянии находиться. Но он всю жизнь живет в таком состоянии. Не буду подробности рассказывать, страшное дело. В его дыханиях, в его пищеварении, ну во всем на свете. То есть. Он говорит, я уже не знаю, это время суток, там сон, не сон, для меня не существует никакого порядка. Говорит, дня, мной управляет только болезненные симптомы. Я подчиняюсь только болезненным симптомам моей жизни. Все импульсы болезни мной руководят. Не чувство аппетита, не чувство радости, не чувство каких-то желаний, а просто болезнь управляет моей всей жизнью постоянно. Все, говорит, мои поступки, все мои действия, это просто реакция на боль, и все. Я, говорит, живу в аду. Особенно, говорит, последний год, потому что это, говорит, мой последний год жизни. Я, говорит, знаю, что такие люди, как я, живут всего 30 лет. Мне уже 30 лет. Он говорит, ну самое страшное, говорит, не в этом. А в том, что, говорит, я не хочу оставлять это тело. Я, говорит, понял это совсем недавно. Говорит, я привязан к этому, говорит, телу. Говорит, посмотрите на меня. Говорит. Я, говорит, все еще привязан к этому телу. И у меня в уме материальные желания есть. Даже планы. И даже всякие мысли дурные могут появляться, оскорбительные, критика даже какая-то может появляться. Представьте, говорит, я себя ничего не представляю вообще ценного, и я еще кого-то критикую. Я, говорит, поражен, говорит, что с этим делать? Что, говорит, за природа такая? Я думаю, что эта болезнь меня от всего освободит вообще, от всего, я только о Кришне буду думать. Что же мне, говорит, посоветовать? Что же мне делать с этим умом? С этими желаниями. На пороге, говорит, моей смерти. Вот такая история. Что посоветовал? Есть хороший совет в этом случае. Это нам поможет всем. Не обращайте внимания на эти анархи. Не шокируйтесь, не обращайте на них внимания. Мусор проплывает впереди, путь плывет дальше. Не нужно смотреть дальше. И бинокль брать. Или удерживать его, исследовать эту анархию. Не надо там копаться вообще. Пусть плывет дальше, и все. Пусть уносит его, это река времени. Милость Кришны, да, что приходит и уходит потом. Все, не надо держаться. Все должно уйти и уйти. Я ему сказал об этом. Ему это очень понравилось. Говорит, теперь, говорит, знаешь, что нужно делать. Надо просто спокойно это спокойно смотреть, заниматься своим делом. Называется уравновешенный разум. Так что что-то плывет, а вы... Ай, боже! Четки бросаете, что теперь делать, не знаю. Это иллюзия.
Кришна, девять неживые существа, он проявляет как парикары, которые никогда не падают, а другие как-то таскают шахти, такие как почему такое разграничение между живыми существами он проводит?
Просто есть такие.
Ну, обидно же.
Вот есть Лакшми Прия Лила, есть Ачьюта. Они совершенно разные, смотрите. Вот не знаю, как, чем они связаны вообще. И вот я говорю, что тут есть такой, а есть такой. Индивидуальность такая. Кому-то 5 лет, кому-то 20 лет. Я говорю об этом. Ну что с этим поделать? Ну это так. Это не так важно. Изначально мы все из духовного мира. Ситхи изначально мы все. Совершенные. Изначально. Но поскольку это было неизвестно когда, мы говорим, вечно обусловлено. Никто не скажет, когда это началось. Невозможно. Даже Брама не знает.
Поэтому в этих стихах говорилось, и вы говорили, что нужно развивать внимательность, как когда саньяси, они путешествуют, они должны развить понимание многообразия. Но что нам это дает в духовной жизни, когда мы даже становимся внимательны просто к материальному миру, к энергии внешней Кришны? А вдруг мы привлечемся, или вдруг нам что-то там понравится? Как правильно внимательность развить духовную?
Тут нужен опыт, опыт. Возможно, это не так легко объяснить, что касается материального разнообразия, как это помогает нам. Но это что-то сродни тому, как вы устраиваете у себя в доме все необходимым наилучшим образом. Правда же? У вас есть разум, свои вкусы, своя природа. Вы все устраиваете. И вам все кажется правильно. Итак, но идите в другой дом, там все по-другому, и тоже все правильно. Интересно, и тоже все хорошо. Третий дом, там тоже все по-разному. Но тоже все правильно. Да-да, о чем вы начинаете думать?
Круто.
Многообразие правильности.
Что да, мои точки зрения не абсолютны. Здесь абсолют какой-то кто-то другой. Вам легко приходит на ум божественный какой-то разум, там, понимание, это все. Когда вы видите разнообразие. Также людей, когда вы видите. В Индии очень большое разнообразие людей. Даже внешность. Вы видели это все. Там можно испугаться. Насмерть. Можно наоборот очень сильно удивиться и видеть какую-то красоту, великолепие какое-то. Все рядом. И на это никто внимания не обращает, что самое интересное в Индии. Особо. Потом количество людей также, когда видите, большое количество людей, тоже у вас меняется представление о жизни. Если вы прожили всю жизнь в деревне своей, это одно. Но если вы, опять же, идете в Индию, где миллиард населения, где некуда ступить, кругом люди, у вас все меняется, любое представление. Потом есть еще другие формы жизни, неслыханные совершенно, невиданные. Все это есть. Если вы все это увидите одновременно, что с вами случится? Да, вы потеряете сознание, рассудок. Не на что будет опираться. Поэтому нужно в Алма-Ате спокойно. В своем доме спокойно жить, заниматься намахатой. Когда будете готовы, вы станете такими людьми. Это будет естественно так происходить.
Ну, Раш, вот дальше описывается про Нарада Муни, что оставил тело, и потом он воплотился уже как полубог. Вместе с Брамой, это прошло очень большое количество времени. И он не получал тело за это время, то есть он в неправильном состоянии был, получается. Почему так произошло? Это чтобы как-то он не наработал карму.
Творение было разрушено. пережил частичное разрушение. Поэтому не воплощался. Находился в определенном состоянии. А потом снова воплотился. Но он уже не воплотился, как обычный человек. Он уже получил трансцендентное тело тогда. Если мы хотим явиться в этом мире, не обязательно иметь отца и мать в этом мире. Можно от высшей причины прийти сюда. Он пришел как сын Брахмы. Не было матери. Мы пришли как дети своих родителей, это другое. Все, вопросов нет. Спасибо. Шла Прабхупада ки джай.